Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе роман «Тирза» Арнона Грюнберга. Книга, которую вы не сможете забыть.
Книжный разворот.
Вам придется поверить мне на слово, что роман «Тирза» большого голландского писателя Арнона Грюнберга – это невероятное психологическое потрясение и очень сильный текст, который, на мой взгляд, стоит включить во все подборки важнейших книг 21 века. Поверить на слово вам придется потому, что ключевая фраза, которая объяснила бы вам, о чем роман, испортит весь читательский катарсис и разрушит то невероятное напряжение, которое натягивает между героем и читателем талантливый автор. А это явно не в ваших интересах. Но при этом роман «Тирза» в этом сезоне вошел в короткий список номинации «Иностранная литература» премии «Ясная поляна», где на премию претендуют разом автор и переводчик. Роман уже получил массу других мировых премий, и он действительно заслуживает прочтения, обсуждения. Поэтому я пригласила сегодня в студию известного переводчика с нидерландского Ирину Лейк, которая, собственно, и перевела роман «Тирза» для издательства «Полиандрия No Age». И мы сегодня постараемся рассказать вам поподробнее об этой глубокой и очень талантливо написанной истории, о том, как контроль, правила, условности цивилизации превращают человека в зверя. Но при этом мы постараемся ничего вам о ней не рассказать. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Наталья.
Я бы очень хотела попросить вас для начала представить Арнона Грюнберга нашим слушателям и его потенциальным читателям, потому что в Голландии это имя, я думаю, очень хорошо известно, а на русский язык книги его переводились мало.
Вы совершенно правы. И это тот автор, который, конечно, не только в Нидерландах, но и во всем мире большая величина. Он не просто так получил в этом году самую большую литературную премию Нидерландов за литературное наследие. Человек, которому только-только исполнился 51 год, получает премию за литературное наследие. Для меня это такой очень важный момент, потому что голландцы, они мудрые люди в том, что они дают вот такие премии не за выслугу лет, как часто бывает.
Когда она ему не приносит уже того удовлетворения.
Да. Арнон Грюнберг, как я сказала ему, уже он 51 год, родился в 71 году. Они жили очень скромная такая еврейская семья. У него очень интересная мама, которая пережила у Швейца все ужасы и так далее. С мамой у него совершенно невероятная связь. Есть прекрасный документальный фильм, если кому-то будет интересно. Он называется «Грюнберг и мама». Арнон Грюнберг, будучи ребенком, был очень привязан к маме и сестре. Его отец был для него скорее какой-то мифической, удивительной фигурой. Мужского влияния большого не было. Папа был все время чем-то занят. Может быть, это каким-то образом отразилось, мне кажется, в его потрясающем дебютном романе «Синие понедельники». Там тоже папа, у которого куча денег, но никто не знает откуда, ведь папа просто продает почтовые марки. Грюнберг учился в той самой престижной гимназии Фосиуса, из которой его выгнали, поскольку он дважды оставался на второй год. Но очень часто в его романах он отправляет своих героев учиться в эту гимназию, чтобы они блистательно закончили ее за него. Именно так и поступила героиня романа, о котором мы сегодня будем говорить. Тирза тоже закончила гимназию Фосиуса. Не закончив гимназию Фосиуса, Грюнберг работал в аптеке, мыл тарелки, а потом он решил, что его призвание — стать артистом. Но сыграв в двух короткометражках, посмотрев на себя на экране, он понял, что он, наверное, все-таки не артист, и решил написать книгу. И книга, которая вышла, когда ему было всего 23 года, прошумела на весь мир. Знаменитый роман «Синие понедельники», который был и экранизован, он очень известный. И с тех пор Грюнберга было не остановить, и я очень надеюсь, что он не будет...
Не остановится и дальше.
Не остановится и дальше ни в коем случае, потому что у него более 20 романов очень серьезных.
И роман «Тирза» вышел уже довольно давно, 16 лет назад, и был экранизирован, и даже номинирован на «Оскар». Правда, мы с Ириной не рекомендуем эту экранизацию и расскажем, почему. Но книга на русском языке появилась только в конце прошлого года. Мы ее представляли на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». И вот сейчас снова о ней говорим, потому что она претендует на большую премию «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература». И я хочу спросить, как так вышло? Например, что держало лично вас, Ирина? Ведь вы переводчик с нидерландского, вы давно этим занимаетесь. Книга вам, безусловно, понравилась. Почему только сейчас?
Книги — это настолько сильные существа. Мы-то это знаем как никто. Они намного сильнее людей. И иногда ты сталкиваешься с книгой, и ты понимаешь, вот это да, Вот это мощь, вот это гора, вот это сила. Это абсолютно удивительное ощущение. И за мою жизнь, наверное, я сталкивалась с 2-3 вот такими глыбами, с которыми нужно столкнуться. Для меня ни с чем не сравнимое ощущение. Я абсолютно книжный человек. И вот когда я прочитала «Тирзу», а «Тирзу» я прочитала, поскольку я приятельствую с многими издателями голландскими, мне ее дали почитать, она еще была, не вышла в виде романа, она еще была в виде листов. И я долго ее не решалась читать, я боялась, что это будет скучно, толстая, кирпич такой. Еще если распечатать, она вообще получается огромная. Но стоило мне ее открыть. Дело в том, что Грюнберг — это человек, который настолько дотошно, подробно, в высшей степени профессионально, я не могу сказать, даже пишет, создает свои романы. Потому что каждый его роман — это не просто история, а историю он придумывает гениальный. Я прям вот повторяю это слово все время. Это человек, который целованный в макушку самым главным литературным каким-то ангелом. Истории, которые возникают в голове у Грюнберга, они фантастические, они удивительные. Они вроде бы очень простые, но они попадают тебе точно в сердце, и потом ты их оттуда не выгонишь. Но помимо этого, каждый его роман, он настолько многослоен. Спроси меня сейчас, про что «Тирза»? Я не скажу в одном предложении, потому что столько разных слоев, столько разных аспектов, важных тем, а еще между ними столько важных тем. И 16 лет назад, когда я столкнулась с этой глыбой, я поняла, что я ее не осилю просто, что она меня раздавит. И я была не единственным переводчиком, который, наверное, так думал. «Тирза» за это время, она приобретались права несколько раз, несколькими издателями, но она почему-то не выходила. И поэтому, да, я росла до нее 16 лет, да, этой «Тирзы».
И в итоге перевела?
И в итоге перевела. За 2 месяца. Перевела за 2 месяца, но перевела за 16 лет, конечно. Потому что какие-то вещи, я помню, что они у меня годами сидели. У Грюнберга же каждое слово на месте, каждая интонация на месте, каждый предлог на месте. Это музыка, которая у тебя должна звучать и грохотать в ушах. Вот когда ты ощутишь этот текст, как ты едешь в машине на большой скорости, включаешь музыку, и когда тебя начинает, как говорят, качать, наши с тобой дети называют это слово, вот если тебя текст качает, тогда ты можешь открыть эту дверь и в него войти, и тогда у тебя получится.
Теперь надо познакомить обязательно наших читателей и слушателей с героем этого романа. Йорген Хофмейстер, сотрудник издательства, человек средних лет, отец 2 красавец дочерей, образцовый семьянин, человек, который живет на главной улице Амстердама в красивом, хорошем доме, человек, который построил образцовую жизнь для себя так, как он ее себе представлял. Но, к сожалению, когда мы его встречаем, мы понимаем, что вот вся эта выстроенная образцовость рушится, осыпается просто как песочный замок на берегу моря под напором волн. Что происходит с Хофмейстером, почему сам Арнон Грюнберг, литературные критики, которые прочли, читатели, которые уже познакомились с романом, почему мы бесконечно в противоречии находимся с этим героем? Мы не можем его не жалеть, и мы при этом не можем его не ненавидеть. Из чего складывается этот характер? Кто этот человек? И почему наши слушатели, которые еще не брали роман «Тирза» в руки, все-таки должны с ним встретиться?
Они непременно должны с ним встретиться. Это очень тяжелый роман, очень непростой, и, наверное, нам нужно предупредить наших читателей, просто не будет. Ощущения после этой книги очень непростые, очень нелегкие. Но роман во многом очень, вот я не знаю, ты со мной согласишься или нет, он ведь очень русский.
Да.
Он ведь, вот он этот маленький человек, о котором мы бесконечное множество раз уже читали, открывали эти истории. Вот он, Йорген Хофмейстер, который вырос в очень маленькой деревне, верующие люди, странные родители, мы не знаем подробностей. И этот мальчик, он выбирается, если мы знаем, где он живет, вот этот адрес, самая престижная улица, и квартира, даже не просто квартира, а дом с видом на парк Вондела, мне кажется, это же вершина мечтаний любого человека. Он добивается этого. У него престижная работа, у него чудесные девочки, он пользуется заслуженным уважением у соседей. Друзья, которые иногда над ним посмеиваются, тем не менее, не могут не уважать его за то, что Йорген живет с размахом. успехом, он живет очень неплохо, он добился этого, они его уважают. Поэтому, конечно, мы ему симпатизируем, и мы его понимаем.
Тут надо сказать, что Тирза — это младшая дочь Йоргена Хофмейстера, и на самом деле первая часть романа, довольно существенная часть романа, это всего один день. Это вечеринка, которую устраивает Тирза в честь окончания той самой гимназии Фосиуса престижной, которую она просит устроить отца, и отец с удовольствием включается в этот процесс. В саду будут гости, он будет готовить, он будет незаметным, он будет непринужденным, он будет шутить,
самым
разносить
лучшим
самым лучшим, он будет шутить, разносить напитки и никак не сковывать гостей своей дочери. Он хочет, чтобы все было на высшем уровне. Она приведет своего молодого человека познакомиться, с которым собирается затем улететь в Африку, потому что у нее есть такое стремление изучить этот незнакомый континент. У нее есть возможность, она получила свободу определенную от учебы, и прежде чем продолжить свою жизнь дальше, она вот хочет набраться такого опыта, и он к этому относится с пониманием. Это его младшая, любимая, замечательная, сверходаренная красавица Тирза. Все пойдет не так.
Почему в жизни Йоргена Хофмейстера все начинает идти не так? У него постепенно вот этот замок, как ты хорошо сказала, который он себе построил, а это не только дом в прямом смысле слова, да, его замок это, конечно, и его семья, его финансовое благополучие, его карьера, его дети, это все его замок. Но вдруг одна за одной налетают волны, которые этот замок со всех сторон начинают сначала просто расшатывать, а потом от замка ничего не останется. Сначала его любимая работа, его любимое издательство, его приглашает к себе начальник, и Йорген, ничего не подозревая, идет к нему на беседу, а начальник ему говорит: Йорген, милый, пожалуйста, мы тебя хотели уволить, но у тебя такой возраст, мы тебя даже уволить не можем. Пожалуйста, просто не приходи на работу. Мы тебе будем платить, сколько тебе там осталось, 2 года до пенсии, потому что закон не позволяет нам людей предпенсионного возраста увольнять. Только не приходи, пожалуйста, на работу. Это огромный удар для человека, который всю жизнь отдал этому издательству. Это, да, часть замка, которую выбили в этот момент у него из-под ног. Он не решается признаться дома, он не решается сказать своим детям, он не решается ни с кем поделиться. Когда у нас что-то происходит, мы сразу к лучшим друзьям приходим и говорим: Наташа, представляешь, какая у меня вот неприятность. А у Йорги Хофмейстера, у него нет человека, которому он может сказать о своей слабости. Нет.
Потому что он все время создавал вот этот образ сильного, успешного, образцового.
Как и того требует общество. Если ты слабый, с тобой что-то не так. Нет, он не может позволить себе слабость. Он сильный человек. И он придумывает себе параллельную жизнь. Он каждый день ездит в аэропорт, потому что там его никто не знает, и он может сидеть на скамейке. Там он для себя, как и на работе, у него был распорядок дня, так и в аэропорту у него четкий распорядок дня. Сначала он сидит в этом зале, потом в этом зале, а потом он машет пассажирам, которым, как ему кажется, никто не машет. Ему их жаль, и он машет им, когда они куда-то улетают. Первая глыба из-под ног у него выбивается этими волнами. Второй глыбой, мне кажется, как ты думаешь, это был уход его супруги или это предательство Иби, когда она вместо физики выбирает француза, как ты думаешь?
Иби — это старшая дочка.
Да.
У Хофмейстера тоже были прекрасные с ней отношения, и он надеялся, что она сделает карьеру. Он вообще очень верил в своих дочерей. Он много для этого сделал. Он старался дать им максимально самое лучшее образование. Он возил их на кружки. Он ими занимался гораздо больше, чем его супруга. И мы сейчас еще отдельно обсудим, почему она супруга, а не жена, почему она не мама, она вот именно супруга. И когда Иби, вместо того, чтобы идти получать Нобелевскую премию, ну, условно я сейчас говорю, да, вместо того,
не
чтобы...
Не то, что условно, ты совершенно правильно говоришь, потому что в мечтах у Хофмейстера девочки получают блестящее образование и, конечно же, Нобелевскую премию. Да, это его мечта.
И вместо этого она выбирает молодого человека совершенно из другой стороны, открывает с ним какой-то пансион, занимается, в общем, не очень понятно чем.
Пускает жизнь под откос.
Но он берет себя в руки. Несмотря на сложные отношения, которые у них к этому моменту уже сложились, потому что есть определенные сцены, вот о ней не будем рассказывать, которые связаны с жильцом, которому Хофмейстер сдает этаж, и все той же Иби, есть разочарование такое отцовское, он все равно берет себя в руки и, стараясь ее никак не осудить, и, в общем, поддержать, смиряется с тем, что она открыла этот чертов пансион. Хотя, конечно, внутри у него все кипит. И опять же, тут многие родители себя узнают. Вообще, этот роман очень во многом о родительстве, очень во многом о родительских ожиданиях, о родительских чаяниях, о том, что родитель делает, хотя его не просят, и о том, как сложно не попросить ответа за все сделанное. И вот Хоффмейстер до определенного момента с этим справляется. Но до определенного момента, потому что пар, который кипит внутри этого чайничка, да, ему надо время от времени приоткрывать крышечку, иначе крышечку снесет. Что происходит с Хоффмейстером, мы узнаем к концу романа, что там с крышечкой. Не очень все хорошо. Но это важный роман о родительстве, о детстве. И каждый из нас все-таки, особенно те, кто уже родители, но все-таки мы все чьи-то дети. Нам всем понятна вот эта система сдержек и противовесов, которые возникают, да, между тем, что человек хочет счастья своему ребенку, и при этом виолончель три раза в неделю.
Про счастье мне так нравится момент. Он ведь в отчаянии, Хоффмейстер, когда Иби говорит, что пансион, а не физика. И он понимает, что он теряет свою дочь, что эта дочь сошла с ума. Как можно? Физика и пансион с французишкой, с каким-то безобразием полное. И он мчится к психологу. Когда Хоффмейстер кипит, клокочет, крышечка дребезжит на этом чайнике, он говорит, как она могла? Как? Блестящая карьера перед девочкой. И психолог ему говорит, может быть, она просто хочет быть счастливой? Может быть, пансион ее делает счастливой? И Хоффмейстер молча встает и для себя делает пометку в книжечке «Шарлатан» по поводу этого психолога. Эта книга для каждого родителя абсолютно необходима и важна, потому что то, каким видим счастье наших детей мы, и то, каким видят счастье наши дети, иногда это оказывается настолько по-разному.
Интересно, что при обсуждении этой книги читатели очень делятся в зависимости от того, в чьи ботинки они встают. Сейчас это, конечно, калька, выражение про «to be in my shoes», но вот в зависимости от того, чей наряд вы для себя примеряете, родителя или ребенка, вы воспринимаете все события, рассказанные Арноном Грюнбергом в «Тирзе», совершенно по-другому.
Человек, который его читает, с какой позиции ты на него смотришь, он открывается, это вот какой-то...
Это разные книги.
Абсолютно разные книги. Вот если я читаю с позиции... У нас было молодое поколение, так скажем, поколение еще без детей и поколение уже с детьми. Они видят абсолютно двух разных персонажей.
Хоффмейстеров.
Я была настолько поражена, думаю, ах, какой же гений этот Грюнберг, как он нас сейчас взял и столкнул. А ведь так и есть. Правда и тут, и там, но она для каждого лагеря своя.
И причем, когда у тебя есть дети, и при этом ты сам ребенок, у тебя живы родители, ты в двух лагерях. Ты в какой-то момент едешь в этих лодках, правая нога в одной лодке, а левая в другой, а потом все начинает разъезжаться, и тебя просто разрывает пополам.
И горная река, горная, бурная. Уже не спасти лодки-то.
У этой книги есть такое двойное дно. Надо предупредить читателей о том, что она жесткая.
Она жесткая, она жестокая, но это не книжечка, которую стоит на выходных просто так для отдыха. Нет, это книга, которая, можно я скажу это слово, она вас перелопатит, она вас перевернет. У меня послевкусие от нее последние 16 лет. Я ее перевела, я знаю каждую букву этой книги. Она меня все равно не отпускает. Это очень сильная книга. Созданная, не написанная, созданная. Невероятное количество пластов, невероятное количество тем. Очень эмоционально, очень больно. Удар под дых, многие говорят. Почему она меня так ударила, эта Тирза? Как так могло получиться? Потому что там случается страшная трагедия. Мы не будем выдавать всех секретов, конечно, но мурашки, ужас и воздуха не хватает, когда ты читаешь Тирзу. И с одной стороны, ты вроде бы все понимаешь. С другой стороны, все внутри тебя кричит, что не может этого быть. А тебе только что на всех этих страницах рассказали. Может.
И не случайно Арнон Грюнберг сам говорит о том, что это книга о столкновении человека и чудовища. Более того, этот мотив человека и зверя, человека цивилизации и человека природного, он в книге прослеживается во многом. Даже в том, что Тирза выбирает Африку, да, где мы ближе к инстинктам, это уже тоже такая монетка вот в эту копилочку. Есть игра, которая у Хоффмейстера с супругой тоже строится на высвобождении первобытного инстинкта. У них такая любовная вполне игра по договоренности и так далее, да, это их супружеские отношения, но тем не менее вот этот мотив человека и зверя, он все время звучит. Вообще Арнон Грюнберг удивительным образом выстраивает свой текст, там все мотивы все время звучат. Когда ты доходишь до конца, ты понимаешь, что на самом деле тебе все рассказали еще в первых главах. Ты просто не понял, поэтому тебе рассказали еще раз, и еще раз, и еще раз. Причем одними и теми же словами. И вот здесь самое время поговорить о языке и переводе. Я обещала, что спрошу про слово «супруга», и есть много других слов, которые Арнон Грюнберг использует совершенно намеренно. «Сказал», «супруга», «рыба» и так далее.
Да,
«Работать в саду», который нельзя заменить. Не от того, что у Арнона Грюнберга не хватает словарного запаса или у Ирины Лейк не хватило знаний русского языка, чтобы поразнообразнее перевести, а потому что так нужно.
Язык в книге потрясающий, который вы смакуете, потому что она вкусно написана. Ты не замечаешь, как ты оказываешься внутри романа. То есть нет ни одного момента, когда вы вдруг споткнулись о какое-то слово. Каждое слово на своем месте. Почему так сложно переводить те же? Потому что когда ты переводишь кого-то другого, ты думаешь, о, у меня тут целая комнатка с синонимами. И если мне этот не подойдет, я возьму еще 10 других разных слов. Не работает так с Грюнбергом. Каждое слово имеет не только значение, каждое слово имеет вес, звук, тональность, цвет, окраску. И только одно может быть, вот так или не так. Через какое-то время вы понимаете, я не могу оторваться от этой книги. По поводу супруги мы все никак не скажем. Он очень правильный маленький человек, он очень правильный представитель общества.
Своего класса.
То, как говорит Хоффмейстер, он говорит очень правильно. У него очень правильные фразы. Посмотри, как он общается с девочками. Это не просто так. У них пол дома занимают шкафы, в которых книги великих писателей, в основном русская классика у него там. Он очень правильно говорит. Он не позволяет себе никаких ругательств. Он не позволяет себе ничего неприятного. Да, все слова, все очень аккуратно. Слово «жена» — нет. Это как-то очень пошло. У него может быть только супруга. Несмотря на то, что эта дама ведет себя вовсе не благородно, мягко говоря, по отношению к нему, я бы назвала ее, конечно, более крепким словцом, но только супруга.
И эта супруга в определенный момент вспоминает, что у нее есть некая школьная любовь. Вообще она может отдохнуть от всего, от своего супружества, от своего материнства, которым она и так не больно занималась, и отправиться на лодку к своей школьной любви, потому что жизнь коротка, она юная и прекрасна, неувядающий цветок и так далее, да, поэтому она, пожалуй, пойдет, а потом она вернется. И на самом деле жену можно было бы и выгнать, а супругу как ты не пустишь? И он пускает обратно свою супругу.
Изумившись. В какой-то момент, помнишь, он надо выгнать эту женщину. Что-то внутри у него под крышечкой дребезжащей. Ему кричит, ее надо выгнать, дать ей денег на отель. И пусть она, пожалуйста, уйдет из этого дома. Но он этого не делает. Он более того, Тирза ему кричит, выставь эту женщину из дома, выгони ее. И он спокойно объясняет. Тирза, в этом доме мы не выставляем людей за дверь. Тем более, когда эти люди — твоя мать. Он ведет так себя, как положено, по-хорошему. Вот приличные люди не выставляют матерей своих детей на улице. Но чем это потом закончится, мы все знаем.
Ну, для начала это закончится танцами.
Многочисленными конфузами это закончится.
Многочисленными конфузами.
И супруга Хоффмейстера, будем называть ее так, и называет ее автор, это, конечно, человек с очень непростым характером, у которого полностью отсутствует уважение к ее мужу. Они же не разведены, они же по-прежнему супруги, да? Ну, вы знаете, бывают такие люди, которые просто занимаются тем, что им доставляет удовольствие тиранить другого. Она постоянно говорит ему гадости, она знает. Самые опасные враги, они же самые близкие люди, да? Она знает все его болевые точки. И она вот просто ходит, и не то что время от времени, а 24 часа она на них нажимает, она действует ему на нервы, она пытается его спровоцировать, она пытается вытащить из него зверя.
А он при этом пытается держать себя в руках, потому что приличные люди в приличном доме на склоне лет вообще-то ведут себя достойно. Что из этого выходит?
Большая трагедия из этого выходит.
Спасибо большое за разговор, спасибо за текст. Я напомню, что роман Арнона Грюнберга «Тирза» вышел в издательстве «No Age». Это импринт издательского дома «Полиандрия». Этот роман претендует на премию «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература» за текст и перевод, что вам уже должно сигнализировать, какого качества этот текст. Как читатель, я, конечно, желаю ей победы, и я хотела бы, чтобы Арнон Грюнберг получил премию «Ясная поляна» и приехал в Россию получать. Тем более, что в романе Тирза так много читают Толстого и так много читают Достоевского, что это роман, связанный с русской культурой не только психологически, но и как-то напрямую ценностями своими гуманистическими. Спасибо вам огромное, Ирина, за разговор.
Большое спасибо, что позвали для этого разговора. И я всем искренне желаю эту книгу непременно прочесть. Она очень важная и очень сильная книга. Давно я не встречала таких книг, честно вам скажу. Спасибо.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник» и ищите на нашем сайте. Впечатлениями от романа Тирза Арнона Грюнберга с вами делилась Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.